Дорогой наш Отец Небесный, мы Тебя от сердца благодарим за это утро. Благодарим Тебя за то, что Ты дал нам и отдых в ночи в этой, восстановил силы наши. И благодарим Тебя за то, что Ты источник жизни, и Ты дал нам познать Тебя. Благослови, Господь, и вот этот день общения. Пошли благодать и Слово Твое. И для проповедующих, и для слушающих. Благослови все рассуждения. Сам присутствуй с нами, Господь, и чтобы мы и дальше могли совершать труд Твой, и благоухание познания Тебе могло распространяться и среди молодежи, и во всяком месте. Благослови и прибудь с нами. Хвала Тебе. Аминь.
Аминь. Садитесь, братья. Братья дорогие, я вас приветствую. Господь нас благословил, мы могли отдохнуть второй день. Сегодня день у нас, такой полный, насыщенный. Сегодня мы в 9 начинаем, вчера в 10. Вчера мы, перерыв обеденный дали 2 часа, чтобы отдохнули. Сегодня у нас часик всего будет. Сегодня у нас еще собрание вечернее. День насыщенный. Пусть Господь укрепит наше физическое здоровье, сделает способным все воспринимать. Вчера были добрые темы, молитвы были, так приятно было слышать. Я хотел место в начале, как вступление, прочитать, чтобы ваше внимание сосредоточить. Он закричал царю и сказал: «Раб твой ходил на сражение, и вот один человек, отошедший в сторону, подошел ко мне». Подвел ко мне человека и сказал: «Стереги этого человека, если его не станет, то твоя душа будет за его душу, или ты должен будешь отвесить талант серебра». Когда раб твой занялся теми и другими делами, его не стало. Ситуацию эту вы отчасти помните, я вам и место не сказал, где оно написано. Для чего я его прочитал? Братья, сегодня у нас, бывает нагрузка там, и это все можно понять в домостроительстве Божьем. Но если вы понимаете пред Господом, что вы ответственны за молодежь, мы вчера слышали об ответственности, и если мы не будем свое внимание концентрировать на главном, что нам Господь поручил, не станет ли так, как здесь? И не стало его, он говорит. Раб твой занялся и теми, и другими делами, а отрока не стало. Братья, давайте душу свою сегодня особенно еще наклонять к тому, как сберечь нам наследие Господне, как сделать, чтобы как можно лучше было в молодежной группе, чтобы мы не распылялись на что-то другое, если мы видим, что это главное направление моей жизни, чтобы в это и вкладывать. Не случайно в начале нашего семинара я обозначил и цели нашего семинара. Я думаю, не случайно их Саша повторил, когда свой предмет, урок начинал. И цели, направления этого года. Если кто-то не записал, нужно как-то их обозначить. Если мы точно, скрупулезно тщательно не стараемся именно в своем движении, молодежной работе, подходы искать, я думаю, что результаты будут слабенькие. Если я не увидел цели моего приезда сюда, тогда как ты сможешь сделать анализ, хорошо ли прошел семинар или нет, для моей души? Поэтому, работая, как мы слышали, прикладывая старания, братья, сегодня очень мало времени. У нас столько разных поручений. Давайте же в нашей работе стараться тщательно подходить, чтобы результат был достигнут. Наше внимание сегодня, наши молитвы. Записывать, стараться записывать. Максимум из этого семинара взять, чтобы Господь послал нам милость и благословение в дальнейшей работе. Пусть нас Господь благословит. Мы здесь в нашей повестке обозначили как слово к молитве первое. Брат Дмитрий, он начнет день. давайте в рассуждениях вот сразу включимся в наш семинар, чтобы потом пред Господом помолиться. Пожалуйста, Дима, я думал, что петь не будем сразу.
Братья, мое желание порассуждать о теме, которая мне близка. Я давно о ней размышлял, много раз в своей жизни возвращался к этой теме, потому что, совершая служение в церкви с народом Божьим, я понимал, что мне это необходимо, и в контакте с другими братьями периодически тоже и говорил на эту тему, и побуждал братьев об этом заботиться, а именно об авторитете. И мне встретилась «Вестники истины», статья, которая мне очень понравилась, потому что созвучна и моим пониманием, моим мыслям. Я бы сегодняшний наш час молитвенный и хотел провести в такой форме. Мы будем зачитывать фрагменты из этой статьи. Что-то я буду дополнять. Конечно, хотелось бы, чтобы и вы могли высказать некоторые мысли, поучаствовать. Но не знаю, насколько это получится, как у нас хватит времени, потому что мы временем ограничены. Получается, к сожалению, когда начинаем рассуждать, время быстро у нас проходит. Но чтобы все-таки вам занимать активную позицию, я постараюсь, чтобы была возможность и вам тоже также поучаствовать. Прежде всего, братья, я думаю, нам понятно слово «авторитет». Я пытался сформулировать сам, без словарей найти, сформулировать определение этого слова, значение, что это такое. Это совокупность качеств, вызывающих уважение. Как будто бы не совсем то. Или сказать, это личность, вызывающая уважение. Но, в общем-то, это сформированное мнение, по-видимому, так надо сказать, сформированное мнение о человеке, вызывающее к нему уважение. Наверное, вот эти стороны, вот эти определения, они составляют смысл слова «авторитет». Совокупность качеств или мнение, сформировавшееся о человеке, которое вызывает к нему уважение. Братья, слово «авторитет» мы в Библии не найдем. И может показаться, это вообще что-то светское, это мирское, это не Божье. Друзья, это Божье, только в Библии просто другими словами это сказано. Чтобы никто не пренебрегал тебя. Или, как Давид сказал, «буду в славе». Стали бояться Соломона, Иисуса Навина. То есть, просто немножко другими словами, но смысл-то тот же, смысл тот же. Но вот, друзья, возникает еще какой у меня вопрос, я думаю, что может возникнуть. Здесь мы не все руководители молодежи. Кто-то вчера сказал «активист», да, просто активный брат, или пригласили побыть в такой братской духовной обстановке. Мне-то, может быть, что до этого? Друзья, а вот давайте посмотрим из вот этой статьи, как раз обратите внимание, первую часть, первый абзац мы прочитаем, и давайте уловим мысль автора, зачем нужен авторитет, его назначение, а потом порассудим, нужен он мне или не нужен. Брат Дмитрий мне будет в этом помогать. Мы с ним уже статью эту проработали, он будет зачитывать, и потом я буду продолжать рассуждение вместе с вами. Пожалуйста, Дмитрий.
Любому душепопечителю, желающему иметь успех в своем служении, крайне важно быть авторитетным человеком. Соломон отмечал: «Доброе имя лучше большого богатства, и добрая слава лучше серебра и золота. Доброе имя лучше дорогой масти. Доброе имя – это безукоризненная сущность человека, и оно лучше всякого благовония и большого богатства. Душепопечителю очень нужно доброе имя. Он должен заботиться о том, чтобы иметь уважение среди людей. Тогда он сможет оказывать на них доброе влияние». Из второй главы послания Галатам нам известно, что апостолы пользовались уважением, их почитали столпами, на которых все держится. Они решали сложные вопросы, и с их мнением люди считались. Когда, например, в церкви возник спор, нужно ли язычникам соблюдать закон Моисеев, верующие ждали решения апостолов, потому что их слово было взвешенным и имело твердое основание. Апостолы были авторитетными людьми и потому могли оказывать на церковь доброе влияние. Авторитет помогает в тех случаях, когда силой ничего не добьешься. Один из сыновей доставлял нам с женой немало переживаний. Однажды я уехал по служению, и спустя некоторое время жена по телефону мне сообщает. Сын дома не ночевал. В форточку вылез и ушел. Утром ничего не объяснил, где был и что делал. И такое повторилось несколько раз. Вернулся я домой. Переживаю за сына. Ему 18 лет. Физическое наказание уже неприемлемо. Характер у него крутой. Как найти подход к его сердцу? Мы сели поговорить. «Что ты делаешь?» – спрашиваю. Молчит. «Ты меня хоть немного уважаешь, как отца? Скажи мне честно». «Папа, ну какой разговор? Конечно, уважаю. Если ты меня уважаешь, то давай этого больше не будет». «Все, папа, больше не будет». И правда, сын слово сдержал. Для этого было достаточно моего авторитета как отца. К сожалению, есть такие семьи, где слова отца и его наставления ничего не значат. А если отец не имеет авторитета, это катастрофа. Бывает и такое, когда не имеет авторитета служитель. Из-за этого в церкви возникает множество проблем. В одной общине подходит ко мне брат и просит с ним побеседовать. «У вас несколько служителей, иди к местным», – советую ему. «Я им не доверяю, ни одному». И своему недоверию брат дал серьезные обоснования. Для духовного благополучия церкви очень важно, чтобы в ней было много добрых, авторитетных братьев. Их слова имеют вес, их дела служат примером для окружающих. Благодаря таким людям церковь будет духовно расти, и враг не сможет нанести ей серьезного ущерба.
Братья, как вы смогли понять, уловить мысль, зачем нужен авторитет? Для чего? Для служения, для успешного служения. И вот я услышал более конкретную фразу. Для доброго влияния. Для того, чтобы оказывать доброе, положительное влияние. Этому содействует и сопутствует авторитет. Друзья, теперь вопрос, всем ли нужен авторитет? Вот когда Соломон пишет слова «доброе имя лучше большого богатства и лучшей дорогой масти». Он говорит только о царях, о военачальниках, или он никого не выделил? Но он же обобщенно сказал, да? Он не сказал, что это нужно только царям. И вот здесь, в общем-то, подмечена какая мысль? Нужен авторитет отцу в семье, служителю в церкви, регенту можно продолжать список в хоре, ответственному за посещение в молодежи, братья, да и вообще, я вот так вот размышлял. А можно сказать, что я не руководитель молодежи, я не регент, я там не ответственен ни за что, я на молодежь не влияю? Можно так сказать? Мы все равно друг на друга неизбежно влияем. И этот принцип «моя хата с краю, я ничего не знаю», он не работает. Все равно, если мы в церкви, если мы имеем регулярные встречи, регулярное общение, сотрудничество, мы все равно влияем друг на друга. И поэтому, друзья, для того, чтобы иметь доброе влияние, нужно и за своей жизнью следить. В общем-то, сегодня мой призыв будет к чему направлен? Цель-то не то, чтобы авторитет иметь, какую-то важность, сановитость, наслаждаться или упиваться этой возможностью влиять на кого-то. Друзья, цель-то принести доброе в молодежь, доброе принести в наши церкви. А если я не забочусь о том, чтобы быть самому добрым примером, будешь влиять, неизбежно будешь влиять, но не к созиданию, а к разорению. И тогда будет наоборот на мне и тебе ответственность за, чтобы, как Христос говорил, горе миру от соблазнов, но горе тому, через кого соблазн приходит. Мы не сможем отмежеваться, братья, от того, чтобы мне не подражали, чтобы на меня не смотрели. А тем более, если я оказался на виду, а тем более, если я что-то созидаю, что-то делаю, нельзя сказать так, что вы на меня не смотрите, да простите, у меня не получается по-нормальному жить, ну, вы знаете, как надо делать, вот так и делайте. Так оправдаться мы, друзья, с вами не сможем. Поэтому вот и нужно нам с вами заботиться о своих поступках с мыслью о том, что они не только на меня влияют, но ведь они еще и влияют на других. И поэтому нам нужно понимать, что мне свою жизнь нужно проводить правильно, не только ради себя, но я еще и несу ответственность за тех, кто рядом со мной. Вот это и есть авторитет, это и есть то, что мы вызываем в окружающих. И, соответственно, доброе поведение, добрый образ жизни, он влияет. Еще, братья, где вот Александр здесь подметил в этой проповеди своей, где применим авторитет или где он особо нужен? А? Там, где бесполезна сила. Вот какая мысль, да? Там, где бесполезна сила. Вот пока там ребенок, ну, он вот здесь семейный пример приводит, пока ребенок маленький, можно его пристражить, напугать ремнем, наказание. А когда ребенок стал старше? А ведь мы с вами не имеем такой возможности с ремнем ходить, наказывать, да, какой-то силой брать. Поэтому нам в нашей работе, в нашем служении с молодежью приходится пользоваться только как раз вот силой вот этого духовного влияния, силой авторитета. Мы когда были, ну, помоложе, лет на 20, помню, между собой с братьями так рассуждали, ну и такая у нас поговорка ходила: «За работой авторитет, а авторитет будет работать на тебя». Помню, когда начинал служение с детьми, мне было 17 лет, даже 16 лет мне было, когда я первый раз оказался в детском лагере руководителем детской группы. И как я чувствовал, что не хватает мне способности вот этого авторитета влиять на детей. Не хватает. Нет этой внутренней духовной силы, нет этого авторитета. Поэтому приходится в детских лагерях допоздна там ночами дяде Коле, дяде Диме ходить, успокаивать детей, потому что молодые руководители, попечители детских групп бывают слабые, нет этой способности, нет этого авторитета, чтобы влиять и созидать. Ну, братья, то же самое в наших лагерях, то же самое в наших молодежных группах. Не только ответственные за лагерь, не только Володя или Саша или Женя могут влиять, братья. Мы должны все иметь возможность влиять на молодежь, потому что у нас с вами нет возможностей наказывать, штрафовать, бичевать. Это не в нашей компетенции, это не наше право, не наша власть. А вот нам нужно влиять силой своего примера. Братья, ну я думаю, понятна мысль, что авторитет необходим в нашей жизни. Вот это первая часть, первый абзац, на который мне хотелось бы акцентировать внимание. И авторитет нужен всем. Всем, особенно нам, братьям, потому что неизбежно мы оказываем влияние на окружающих нас, и это влияние должно быть добрым. Давайте следующий раздел посмотрим как раз на ту сторону, а как Бог относится к авторитету человека.
Об авторитете своих служителей заботится сам Бог. Повелев Иисусу Навину перевести израильский народ через Иордан, Господь сказал: «В сей день я начну прославлять Тебя перед очами всех сынов Израиля, дабы они узнали, что как я был с Моисеем, так буду и с Тобою». Сам Бог утверждал авторитет Иисуса Навина, совершив явное чудо, когда евреи перешли Иордан по суху. Через это сверхъестественное явление Бог явно показал, что Он говорит со Своим слугой и как бы поставил на нем печать, как на руководителе народа. В своей семье я неоднократно замечал, что Господь утверждает мой авторитет как отца. Помню, у нас было небольшое семейное совещание. Мое мнение не совпадало с мнением жены и сыновей, но я все же настоял на своем. Спустя некоторое время старший сын заходит в кухню и говорит: «Мама, смотри, как папа мог знать, что все так будет?» Сначала сыну казалось сомнительным, что отец прав, но сам Бог поставил свою печать. Отец все решил правильно и так утвердил мой авторитет. Если душепопечитель действует согласно воле Божьей и его поступки Господь одобряет, то к такому человеку и у народа будет расположение. Видя, что Бог благоволит к Иисусу Навину, израильтяне сказали: «Все, что не повелишь нам, сделаем, и куда не пошлешь нас, пойдем».
В своей жизни, может быть, невнимательный такой, не могу рассказать какой-то иллюстрации яркой, где именно я сам видел, что Бог вот ярко заботится о том, чтобы утвердить мое положение, мое место в служении. Может быть, у кого-то есть пример, какая-то мысль, какая-то иллюстрация, где он явно видел. Но я вот на что хотел бы обратить внимание, братья. В общем-то, в служении нашем, может быть, кто-то еще не сталкивался, кому-то это предстоит, но, похоже, это неизбежно. Когда человек совершает труд служения, против него возникают бунты. Какое-то противление возникает. Друзья, недавно перечитывая книгу «Числа», я раньше и сам как-то не обращал на это внимания, знаем. А в этом году стараюсь перед тем, как прочитать книгу, прослушать панораму Валентина Яковлевича Фот, панораму Библии. Он говорит о каждой книге. И вот у него эту мысль увидел, что в книге «Числа» там ряд бунтов описывается, один за другим. То начинают обнаруживать пришельцы, то Корей, Дафан и Аверон восстают, то восстают самые близкие люди, Аарон и Мариам. И вот несколько таких бунтов пережил в своей жизни Моисей. И, братья, вот когда вы окажетесь в такой ситуации, вот здесь как раз, если мы правильно проводили свою жизнь, угодно Богу, совершаем служение по воле Его, Бог будет вступаться, Бог будет усмирять, Бог будет устраивать. Я еще мысль хочу акцентировать, что бунты, они бывают. Давид, когда воцарился, кажется, весь народ был расположен к нему, так ведь, да? Все так ждали этого момента, так довольны, и кажется, такой прекрасный царь, такой хороший. И как так Авессалом смог найти эту лазейку? Вроде бы и Давид еще не старый, не немощь, как позже стало, там Адония хотел воцариться, Давид, конечно, физически ослабел, там как будто бы появились предпосылки для этого. А здесь вроде бы и Давид еще такой, и бодрый, и все. А возник бунт, но все-таки Бог был на его стороне. Мы понимаем, что это и все-таки взыскание Бога было по отношению к Давиду за его поступок, но Бог был на его стороне, и Бог вывел его из этой ситуации. У нас в церкви несколько лет назад сложилась такая ситуация, что на пресвитера, на Анатолия Кузьмича, стали люди тоже возникать, возмущаться как-то. И я скажу, и я даже недопонимал его служение, и мне казалось, что он что-то как-то не так делает. А потом приехали старшие братья, Владимир Николаевич, и вот на совете церковном Анатолий Кузьмич стал объяснять свое служение, почему он так поступал. Все правильно делает. И, ну, и мне стыдно стало, я просто сделал для себя вывод такой, что просто не все мы понимаем, не все познаем. Но я для себя вот из той ситуации отметил, Бог был на его стороне, и Бог вывел и разрешил ситуацию, и наступил мир. Бог был на стороне своего служителя, того, кто искренне, ревностно служит ему. Братья, может быть, у кого-то еще есть иллюстрация? Если нет, то пусть останется это, друзья, утешительной мыслью, что даже где-то не хватит вашего авторитета, где-то не хватит ваших сил, возникнет какой-то бунт. Бог будет на вашей стороне, если вы свою жизнь проводили правильно. Давайте следующий раздел. Следующий раздел, как раз в нем можно побольше порассуждать, это что способствует формированию или созиданию духовного авторитета. Давайте, братья, об этом порассуждаем. Больше, может быть, будет возможности и вам высказаться.
Пренебрежительно ли будут относиться к душепопечителю или наоборот, он будет в авторитете, зависит также и от самого душепопечителя. Апостол Павел писал Тимофею: «Никто да не пренебрегает юностью твоею, но будь образцом для верных в слове, в житии, в любви, в духе, в вере, в чистоте». Читая этот стих, я раньше думал, что Павел дает Тимофею повеление, которое невозможно выполнить. Что может сделать этот юноша, чтобы им не пренебрегали? Как ему быть, если на него кто-то смотрит свысока? И все же и молодой человек может иметь авторитет. Если он во всех сферах жизни будет образцом, то и пренебрегать им никто не будет. Авторитет заслуживается образцовой жизнью. Хорошее поведение, повиновение старшим, доброе отношение к младшим, забота в первую очередь о ближних, а не о себе, чистота души, знание Слова Божьего, усердие в служении, любовь к Господу – все это поднимает авторитет христианина.
Братья, ну вот здесь такое высказывание, которое можно и записать, основополагающий авторитет. Как там, Дмитрий? Заслуживается образцовой жизнью, да? Авторитет заслуживается образцовой жизнью. Ну, понятно, такая фраза красивая, хорошая. А давайте подетально. А из чего состоит образцовая жизнь? Ну, хорошо, если в применении к нашему служению, к нашему общению, к служению с молодежью. В чем, в каких деталях проявляется вот эта образцовая жизнь? Легче говорить, наверное, об отрицательной стороне. Следующий абзац будет: чем разрушается авторитет. Нам, наверное, всегда легче о негативном говорить. А давайте все-таки приучать себя говорить о положительном. Друзья, может быть, у кого-то из вас есть какая-то цель, вот, например, на год грядущий, мне нужно в своей жизни вот этого достичь. Пожалуйста, это же тоже стороны сферы жизни, которые формируют нашу образцовую жизнь. Ну, я хотел, чтобы помимо этого перечисления, может быть, что-то. Ну, давайте пройдем по этому перечислению. Я тоже имел такое намерение. Давайте об этом порассуждаем, а потом, может быть, еще что-то дополним. Дмитрий, пожалуйста, мы с тобой этот перечень по одному давай.
Хорошее поведение.
Ну, хорошее поведение, друзья. Что сюда входит? Внешний вид, да? В общем-то, ну и действительно, встречают по одежке и внешний вид, и если руководитель молодежи нарушает вот этот дресс-код, который у нас есть в церквах, в разных церквах разный, Но если сам руководитель молодежи или братья в молодежи, они не считаются с этим, то ну что ожидать и от молодежи, и какое будет отношение к таким братьям, а он сам что? Ну еще в чем доброе поведение? Да, вот Дмитрий вчера говорил об ответственности, о том, чтобы не опаздывать. Наверное, похоже, у нас не получится разделить положительное и отрицательное. Наверное, совместно надо рассуждать. Давайте тогда об этом порассуждаем в целом, и тот абзац мы пропустим ради экономии времени. Стоит поговорить о пунктуальности, друзья. Братья, знаете, что я хотел вот именно по вопросу опозданий? По вопросу опозданий. Понятно всем, что не надо опаздывать, не надо опаздывать мне, не надо опаздывать другим. Братья, что вы делаете с собой для того, чтобы не опаздывать? А второй вопрос у меня будет такой. Как вы пытаетесь проблему опоздания решить в своей молодежной группе? Пожалуйста. Кто над этим работал, работает? Вот знаете, что я заметил? У Володи часы пикают, ну идут, по-видимому, на 5 минут вперед, потому что они не ровно пикают, а без пяти. Володя, это случайно или это ты так работаешь над собой, чтобы не опаздывать? Ну, давайте, участвуйте.
Случайно, а дома часы на 5 минут вперед, даже больше, чтобы не опаздывали на собрание.
Ну, и твои вперед на 5 минут. Ну, случайно. Вот. Случайно, да? А дома?
Сознательно.
Сознательно. Но только, наверное, это надо, чтобы кто-то сделал нечаянно, чтобы не знать, да? А когда знаешь, что они на 5 минут вперед, все равно откидываешь. Ладно, у меня там еще 5 минут запас. Братья, ну что-то надо делать.
Можно в собрании на 5 минут назад часы повернуть. Тогда человек пришел, а не опоздал.
Ну это действительно так надо сделать? Ты совет такой даешь? Или все-таки иронию нужно чувствовать?
Есть такая практика. Есть практика.
Есть такая практика?
Да, да. В доме молитвы часы подведены, так что.
Нет, то есть приходит не в 10:05, а все приходят вовремя. Вроде бы как по часам.
Ну, Антон, ну что ты предлагаешь делать?
Пораньше выходить.
Раньше выходить. Да, братья, все равно надо как-то нам самим бодрствовать и выходить раньше. Давай.
Братья, мне кажется, 9:30 надо быть уже в доме молитвы, а не собираться. И руководитель молодежи должен на 30 минут раньше приходить на служение. Как минимум, а лучше даже за час. Потому что если ты попадешь в пробки, у тебя будет вот этот запас времени. И если за год ты опоздаешь один раз, это плохо. А если два раза, это никуда не годится. Один раз это как исключение, а лучше за год ни разу не опоздать. Вот поставить себе такую цель, за год не опоздать ни разу. Ни разу не опоздать. Вот. И братья, будет получаться. Вот я вам скажу, будет получаться. Ставьте, чтобы на 30 минут раньше приехать. Вот как минимум. И все будет нормально.
Братья, штришочек. Вот коль мы решили этот абзац упустить, что разрушает авторитет. Там такая мысль подмечена, что небольшие, не великие грехи разрушают авторитет. Они его, понятно, что совсем уничтожают. А маленькие проступки, как мухи, благовонную масть мироварника портят. Вот этот текст там использован. Или как у нас на Руси говорят, ложка дегтя в бочке меда, малое. Вот Саша сейчас говорит, один раз ты опоздал, два раза опоздал, все, это уже разрушает недопустимо. И по мысли, что Александр сказал, надо раньше приезжать. Вы знаете, друзья, вот действительно серьезные служители, труженики, они так и живут. Вот я помню Анатолий Кузьмич, он не был у нас пресвитером еще, его рукоположили в 94-м году, ну а я-то уже был взрослым человеком, в 15 лет крещение принял, в хор вошел, он был регентом. Он за полчаса раньше до спевки, он точно был там. И он с теми, кто пораньше пришел хористами, он разучивал партии хоровые. Вот. И ну, я так понимаю, что это подвигло его и дальше, что видели в нем человека авторитетного. Стал вопрос, кого пресвитером избрать. Избрали его. И сейчас также за час до собрания он там. Он там, чтобы с ним могли побеседовать, кому нужно, все. Кто-то ему говорит, ой, побеседовать бы мне надо. Он так и говорит, ну вы знаете, я же за час до собрания, я здесь. Братья, а как вы думаете, кто там партии с ним разучивал? Ну, в смысле, с кем он разучивал партии? Да со мной. Думаю, ну мне просто, простите, братья, ну просто сейчас пришла мысль, может быть, потому я и стал следующим регентом в нашей церкви. Потому что тоже приходил пораньше и разучивал эти партии. Наверное, так оно и получается, так оно и устраивается в жизни. Пока Александр говорил, вы бурно обсуждали, братья, я, наверное, сбил ваши рассуждения. У кого есть еще что сказать по опозданиям? Ну и, наверное, надо все-таки нам двигаться дальше.
Чувствовать себя виноватым, когда опоздал. Ага. Потому других к покаянию, а сами может.
Да, братья, вот этот момент, конечно, вот я буквально в это воскресенье об этом задумался. Был у нас Николай Петрович Дуденко в гостях, ну, 2 часа разница, Москва, Челябинск. Хотелось дать ему пора подольше отдохнуть, а, в общем-то, я всегда к 9 часам утром приезжаю в воскресенье, потому что в 9:15 у нас хоровая репетиция. И вот я с Петром Стальмаковым договорился, я говорю, Петя, давай я сегодня опоздаю чуть, ты свой гимн пройдешь, а я подъеду попозже к своему гимну. И вот уже спевка идет, и я захожу. А у нас такой принцип-то, ну, как бы мы учим хористов, что, ну, ты опоздал, ты скажи, простите, пожалуйста, можно войти? Просто даже не то, что там какое-то серьезное покаяние, а просто как даже культура обычная. Простите, можно войти? И вот я захожу, можно войти? Она, простите, язык не поворачивается. Но я же по такой уважительной причине опаздываю. Я вот служителю уважаемому дал возможность подольше отдохнуть. Я над собой задумался. Вот это да, да? Я себя считаю, что я-то по уважительной причине опаздываю. А с других я все-таки спрашиваю. Вы должны сказать, простите, можно войти. Братья, сознаюсь вам, я не сказал простите. Но думаю, что больше так делать не буду. Все-таки надо сказать, простите, можно войти. Ну все, наверное, с опозданием. Братья, давайте, может быть, чуть бегло о других моментах. Я бы вот на что хотел обратить внимание, братья. Вот из этого списка. Это уважительное отношение к другим братьям. Ну и братьям, и сестрам. Вот это, мне кажется, у нас серьезно стало хромать. Особенно, когда... Ну, сами руководители молодежи тоже становятся где-то и постарше, и опытнее, и чувствуют и свое влияние, и свою зрелость. И я думаю, братья, у нас начинает ослабевать уважительное отношение к старшему поколению, к старшим братьям. Особенно, ну, вы же сами все свидетели тому, что те, кто родился... 50-е, 60-е, 70-е, 80-е даже годы, начало 80-х. Это один тип людей. Все равно, ну, государственный строй, страна влияла на формирование также личности. А вот люди 90-х годов, ну, конца 80-х, 90-х, это как будто бы уже совсем другой тип людей, другой образ мышления. И возникает вот этот разрыв, и кажется вот молодому поколению, что, ну, старшие, они просто не дотягивают, они просто не знают современной ситуации, они не могут влиться. И, братья, если мы не будем уважительно относиться к старшему поколению, к старшим людям, мы будем разрушать и свой авторитет. И, может быть, даже где-то первоначально, ну, и можно на этом завоевать авторитет, говорить удобное, приятное для молодежи, но потом, впоследствии, все равно это аукнется, что называется, как в Писании написано, что посеет человек, то и пожнет. Все равно потом, братья, потом это откликнется. И для того, чтобы нам самим быть людьми авторитетными, чтобы нас уважали, нам нужно уважать других. Нам нужно уважать старших братьев, старшее поколение. И надо и к этому направлять, и призывать молодежь. Братья, вот мне эта мысль вот из этой статьи, этот штришок, в общем-то, ну, стал дорог. Я раньше не так концентрировал внимание на этом. Братья, это все-таки нужно. Уважать старших для того, чтобы потом уважали тебя. Есть вот по этой мысли дополнение? Ну, наверное, понятно, да, братья? Только хотелось бы, чтобы мы особо это взяли на заметку. Ну, последнее время мы и на молодежных обращали внимание на эту мысль, что происходит разрыв между старшим и младшим поколением. Хотя это проблема извечная отцов и детей. Но, братья, мы должны подавать добрый пример.
Дима, даже не потом. Сейчас будут уважать. Если видят почтение твое к старшим.
Ну, скажи, скажи. Ну, молодец. Володя говорит, что сейчас будут уважать. Да, и я, в общем-то, говорю, что сейчас будут уважать. Я другую мысль сказал, что если ты сейчас разрушаешь авторитет другого, неуважительно относишься, и, может быть, даже себе какие-то баллы на этом заработаешь, то потом все равно это откликнется, что будет и твой авторитет попран. И твой авторитет попран. Друзья, жертвенная или большая забота о других, а не о себе. Мне, знаете, иллюстрация какая очень яркая, с давних времен запомнилась. Может быть, вы слышали этот примерчик. Что три брата какой-то путь совершали, ну и пришлось им заночевать где-то в лесных условиях, ну, таких уличных. Не знаю детали, как так они оказались. И один из них был постарше, двое помладше. И одно одеяло на всех. И этот, который постарше, говорит: «Братья, я ложусь в серединку, вы с краев». Но они сначала подумали о том, что: «О, какой брат-то, тепленькое местечко себе». А когда утром проснулись, они увидели, что они только вдвоем под одеялом, а этот брат старший просто сидит на пенечке, ну или у костра, или как ли там. То есть вот так он мудро, необычно позаботился о том, чтобы им было тепло. Сначала лег в серединку, а потом ушел. Я уверен, что такого брата они стали уважать намного сильнее. Да? Братья, когда мы не для себя удобства, когда не в свою выгоду, а заботимся о других, это, конечно же, вызывает уважение. А сейчас, друзья, больше стало возможностей, чтобы для себя жизнь проводить. И поэтому, братья, больше и искушения. Давайте будем бодрствовать и стараться жить для других, отдавать для других. Тогда и сами получим это воздаяние. Друзья, ну что, мне, наверное, придется сокращать, потому что время без десяти на моих часах, которые должны идти правильно, ни вперед, ни назад. Так, да? А? Давай.
Ты добавь.
Почему?
Интересно,
время.
Ты хочешь добавить.
Ну, я просто думал, может быть, тогда уже не зачитывать, а просто сказать те моменты, которые... Или ничего, или зачитывать?
Ничего,
да, можно. Братья, ну, если позволяется чуть побольше, пожалуйста, что еще созидает авторитет, может быть, вот?
Правильное исправление своих ошибок.
Вы все старательно... Усердно стараетесь перейти к следующему пункту, да? Это будет следующим пунктом. Ну, или давайте об этом порассуждаем уже. А?
Что пообещал, то сделал.
Ну, скажи. Давай, говори.
Ну, мне пришла мысль, что пообещал руководитель, то сделал. Ну, авторитет его поднимает.
Да, так оно и есть. И если обещал, а у тебя память плохая, то записывай, потому что обещания надо исполнять. Обещание надо исполнять. А иначе, ну, так и прозовут обещалкин, да? Только говорит, только обещает, только грандиозные планы имеет, а осуществить ничего не может. Такого руководителя уважать не будут. И будут подыскивать, может быть, не такого идейного, но который хоть что-то сделать может, да? Как вчера Дмитрий, по-моему, ты же говорил, ответственный или талантливый? Или это просто уже тебя дополняли в рассуждение?
Нет, ответственный, талантливый. Хорошо, когда это вместе, но...
Что лучше, да? Лучше. Талантливый, идейный, который... А по сути дела потом нет стабильности и ничего не созидается. Братья, что мы планируем, что мы обещаем, это нужно исполнять. Ну, хорошо.
Знание Слова Божьего тут еще будет. Виталика.
Братья, ну, там тоже в статье подмечено, что разрушает авторитет. Если руководитель молодежи, ну или вообще братья в молодежи не знают Писания, я бы добавил так, вот мы на разборах читаем, и если брат прочитать не может, ну какое будет к нему отношение, да? Он Библию прочитать не может, или он ее не читает, или он просто вообще такой безграмотный, что он толком читать не умеет. Братья, даже не просто знание Библии, а как мы читаем Библию на разборах. Как мы можем прочесть текст? Для этого нужно тренироваться все-таки и вслух читать, дома вслух читать. Действительно, нам, братья, надо подтягиваться и просто по грамотности даже, по способности и выражаться, но и даже просто читать. Для этого надо и читать много, и читать вслух. Потому что, когда глазами бегло читаешь, ты понимать-то понимаешь, а произносить ты не учишься. И получается, когда потом приходится в обществе прочесть текст Писания или не только Писания, и человек буксует, запинается, ошибается, но это, конечно, вызывает улыбку и, естественно, соответственно, и отношение. Ну и знание Писания. Там вот подмечено, что если... руководитель молодежи не может процитировать текст Писания, который знают даже дети, ну, авторитет, конечно, будет тоже разрушаться. А если молодежь знает, что наш руководитель – это ходячая симфония, ну, к такому будет соответственное уважение. К такому и за советом пойдут, и спросят, потому что знают, что он знает Писание, у него найдется ответ.
А можно пример?
Да.
Сейчас просто в церковь один брат приехал, вместе с Мирдовичем стоит, а он Новый Завет наизусть знает. Ну и сразу, как я понимаю, смотрю отношения подростков, которые вообще ничего не интересны, они сразу вокруг него с ними. Просто даже... Уважение сразу.
Вот. Даже подростки сразу чувствуют влияние, да? Чувствуют авторитет. Братья, не только знание Писания, но и вообще знание полезной информации. Вот сейчас много стало доступной информации, много молодые люди особенно черпают информацию, читают. Братья, старайтесь больше запоминать, а еще более ранее фильтруйте информацию. Если это вам не пригодится, если это не полезно, останавливайтесь, не читайте дальше, не перегружайте свой мозг. Хотя и говорят о том, что мы его используем слабо, что там безграничные возможности. Братья, но если мы их не можем использовать, о чем тогда речь-то? Надо аккуратно обращаться с теми возможностями нашей памяти, которые у нас есть. Не заполнять ее ненужным, а то, что нам пригодится, то, что существенно, вот это накапливать. Я бы еще такую деталь подметил, друзья. Авторитет вызывает то, когда человек овладел чем-то, ну, на хорошем уровне или в совершенстве. Вот, например, ну, даже если человек владеет хорошо музыкальным инструментом, это же тоже вызывает уважение, это вызывает расположение. Я не знаю, если человек достиг хорошего уровня в деревообработке или вкладке плитки, это вызывает уважение или нет, а, братья, как скажете? Тоже уважает, да, вызывает? Человек умеет делать дело. Так, да? Но если он еще и кому-то плиточку положит по сниженной стоимости, да, это совсем вызывает авторитет, да, Дмитрий? Пользуешься, нет? Братья, знание предмета все-таки действительно, ну, тоже вызывает авторитет, вызывает уважение, и этим можно будет пользоваться в жизни. Братья, еще я хотел бы на что обратить внимание. Вот Дмитрий вчера сказал об ответственности, я бы хотел еще усилить эту деталь. Я бы, знаете, даже такое, простите, грубое слово бы употребил, но хотелось бы пробудить вот как-то наше отношение серьезнее к этому. Мужицкая бесшабашность. Что я под этим подразумеваю? Мы с вами, будучи мужчинами, наша психология такова, что мы более устойчивы, более выносливы, более крепкие. И из-за этого, братья, мы меньше переживаем о каких-либо вопросах. Ну вот, например, у нас молодежные новогодние общения проходят так, что мы делимся, как правило, на несколько групп, и поэтому в этих группах руководители не руководители молодежи, а просто братья из молодежи назначаем. И замечал, какую ситуацию. Время общения подходит новогоднего, там уже остается месяц, три, две недели. В группе, по-видимому, ну не по-видимому, а в группе еще программа не готова. И сестры ко мне подходят и переживают, ну, ко мне, руководителю молодежи: «Дима, помоги, что-то сделай, приди к нам в группу, у нас ничего не идет». А ответственность за группу об этом не переживает, об этом не заботится. Вот это я называю вот мужицкой бесшабашностью. На что он рассчитывает? Думает, да авось как-то пройдет, наверное, да там еще успеем, да сообразим, да что-нибудь сделаем. И получается, в обход его вот, приходится сестрам или другим братьям идти к руководителю молодежи или к кому-то еще за помощью, чтобы вот, МЧС выезжала, спасала группу. Братья, вот на это обратите внимание. Не относитесь небрежно. Поехали на разъезд. Тоже, чтобы вы заботились о том, что нужна же программа, мы же должны там чем-то поучаствовать, вы должны об этом позаботиться, вы должны предлагать, вы должны показать свое переживание, что вы, ну, переживаете об этом, заботитесь. А иначе будут так относиться, что не, с ним невозможно никуда ехать, он ни о чем не заботится, как с ним быть? Он на тебя все свалит, и все, и делай, сестра там или молодой подросток там какой-нибудь. Братья, вот на эту сторону нам тоже надо обратить внимание. Если я ответственный за группочку там посещения или подготовка какая-то или что-то, мое должно быть переживание, моя забота, я должен все во внимании держать. Ну и в общем-то, что еще? Надо, чтобы и окружающие понимали, что ты имеешь эту заботу. Может быть, ты в себе где-то в уме вынашиваешь, но ты поделись, чтобы другие-то тоже успокоились. А то ты-то, может быть, что-то себе уже план составил, у тебя мысли есть, а другие этого не знают. Вот на эту деталь хотелось тоже обратить внимание. Ну что, друзья, давайте, наверное, все-таки уже к заключению переходить. Время у нас ровно. Несколько последних мыслей. Да, пропускай все там, последние фразы, которые мы с тобой отметили для заключения.
Простите, братья, Дмитрий, простите.
Я все обещал же поговорить про покаяние, чуть не забыл. Да, друзья, если в нашей жизни есть ошибки, есть они в нашей жизни, нужно каяться. Нужно признавать свои ошибки, нужно просить прощения. Это созидает авторитет. Это не разрушает авторитет. Признание ошибок не разрушает авторитет, а созидает авторитет. Вот Александр подмечает, что один брат, ну, старше его, и он говорит, не при мне бы ему вроде каяться, сокрушаться о своих ошибках, недостатках, стал с ним делиться. И он говорит, я этого брата только больше зауважал. Но, братья, я бы какие детали хотел подметить при нашем покаянии. Не надо себя бичевать. Самобичеванием заниматься не надо. Надо действительно каяться. Ну, в каком смысле? Бывают проповедники начинают проповедь. Ой, друзья, вы знаете, я так чувствую себя слабым в изложении этой темы. Да я вот не знаю, что и сказать. И не было времени подготовиться. Ну, как будто бы выглядит на покаяние. Это не покаяние, это самобичевание. Если это регулярно происходит, это никому не надо. Это никому не надо. Не надо вот этих слов произносить. Надо готовиться, надо вникать. И что у тебя есть, то и говори. Бог возьмет 5 хлебов и умножит. Если это действительно ты потрудился, ты позанимался, ты готовился, чувствуешь себя слабым, Бог силу вложит. Вот. Ну и еще, братья, бывает формальное, покаяние формальное. Ну, как бы чувствуешь, что надо бы вроде попросить прощения. Или же кто-то сказал, ну вот ты тут нехорошо поступил, давай попроси прощения. А все-таки до сокрушения внутреннего ты не дошел. Братья, я сам так над собой работаю. Бывало вот, когда в семье возникали напряжения, и мне кажется, я прав, но надо же к примирению двигаться. А к примирению двигаться надо через покаяние. И я уходил в другую комнату и молился, Господи, помоги мне самому все-таки, ну, проникнуться покаянием, чтобы моя просьба о прощении, она была искренней, неформальной. А формальную ее чувствуют. Чувствует, и никому это тоже не надо. Все-таки нужно исправлять свои ошибки с искренним покаянием, чтобы было действительно сознание ошибки. Ну и еще, друзья, надо не только каяться, но и исправляться. Слышал такой разговор между братом и сестрой, они сотрудники в одном деле, и он вот у нее все просит прощения, ой, прости, она ему говорит, да куда мне твои прощения, в карман, что ли, складывать? Ну, грубо, конечно, грубо. Но она действительно уже устала от его этих покаяний. Ну, исправляться надо, ну, что только прости. Братья, то есть, как сделал ошибку, можно исправить, можно восстановить авторитет через покаяние. Я думаю, мы все понимаем, что покаяние, сокрушение, оно авторитет не разрушает, а утверждает. Но покаяние должно быть искренним, действительно должно быть у меня у самого внутри сознания моей вины. И все-таки нужно стремиться и достигать того, чтобы исправляться. Ну, простите, братья, если у кого в сердце что-то еще есть, горит сердце, добавить. Но у нас уже время нет, поэтому мы будем заканчивать.
Причину потери авторитета нужно прежде всего искать в себе самом. Уважать себя не заставишь, доверие надо заслужить. Служение Богу и авторитет христианина взаимосвязаны. Служите Господу, старайтесь Ему угодить, и тогда авторитет сам придет, вас будут уважать. Кто своей жизнью прославляет Иисуса Христа, того и Бог прославит в своем народе. Он сам сказал: «Я прославлю прославляющих меня». Пусть Бог благословит всех душепопечителей иметь авторитет в церкви и оказывать доброе влияние на верующих.
Братья, вот подводя итог и уже больше к молитве направляясь, мне бы хотелось эту деталь подметить еще тоже, что не стоит концентрироваться на своем авторитете, ходить, добиваться его, почему вы со мной не посоветовались, почему вы ко мне не подошли, почему меня не пригласили. Надо быть таким человеком, чтобы в тебе нуждались. А что для этого нужно делать? Нужно служить Богу, нужно прославлять Бога. Друзья, мы говорим об авторитете не с той целью, чтобы теперь сосредоточиться на его достижении. Он придет сам. Просто этим не надо пренебрегать, что это необходимо для нашего служения. Но придет он тогда, когда мы служим Богу, прославляем Бога, тогда и авторитет придет. Вот здесь текст такой подмечен, Бог говорит: «Я прославлю прославляющих меня». Христос говорил: «Я прославил тебя на земле, прославь и ты меня, Отче, славу, которую я имел у тебя в начало мира». То есть, вот этот принцип работает. Мы прославляем Бога, а через это созидается наш авторитет. Бог будет на нашей стороне, как я говорил, в моменты бунта. Бог будет защищать, Бог будет нас прославлять. И поэтому я предлагаю, братья, помолиться о том, чтобы нам с вами вести жизнь достойную, примерную, образцовую, для того, чтобы это и, ну, это, во-первых, необходимо и нам самим для нашего спасения, это угодно нашему Богу. Попросим Бога, чтобы нам быть способными прославить Его, а Он уже будет созидать наш авторитет и будет ступаться за нас и содействовать нам в нашем служении. Помолимся об этом. Аминь.